Ну что ж, напомню еще раз, у нас сегодня в гостях музыкант, пианист Денис Мацуев, несостоявшийся футболист, как мы поняли, да. Мы послушаем еще музыку обязательно. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 363-36-59, телефон, по которому вы можете звонить и задавать вопросы Денису, и буквально через несколько минут мы уже перейдем к общению с вами, уважаемые слушатели. А пока все-таки на этой теме давайте задержимся по поводу шоу-бизнеса. То есть это... вариантов нет других для выживания музыканта, нужно все равно и разворачиваться в эту сторону.
Нет, знаете, у нас это отдельная история. У нас вообще неизвестно, что у нас происходит сейчас. Такая неопределенность, потому что идет смена поколений публики, кто ходит в залы. Для этого я держу свои абонементы, к счастью, филармонии, которые все-таки удерживают интеллигентную публику. Угу. На мои концерты ходит разная публика. Я этим, может быть, даже и горжусь, потому что от самой интеллигенции до очень богатых людей и среднего поколения тоже, и возраст очень, и что молодежи много, мне тоже очень приятно. Поэтому у нас отдельно стоит, непонятно, что у нас происходит. У нас рынок классической музыки, он практически отсутствует, по большому счету. У нас есть 5-7-8 имен, на которые ходит публика. Сделать имя в России, вот, так сказать, если сделать, так сказать, аналог, как это называется, фабрики звезд, вот, это невозможно, к сожалению, для классических музыкантов. Потому что публику нашу русскую невозможно взять за год и невозможно раскрутить. Даже любыми возможными способами шоу-бизнеса, сколько бы денег в тебя не вложили. Потому что не заставишь русскую публику прийти на следующий концерт, даже если ее туда загнали.
Если имя незнакомое.
Если имя незнакомое, и даже если ты очень хорошо сыграл концерт. Это парадокс. Не факт, что на следующем концерте у тебя будет аншлаг. Почему как на Западе? Ты приезжаешь в Нью-Йорк, в Лондон, там, в Рим, в Берлин. Uh-huh. Если у тебя успех, дальше публика идет с тобой по жизни. У тебя, если тебя хорошо написали критики, тебя приглашают на разные фестивали, оркестры и многие-многие разные другие программы.
То
здесь
есть
публику нашу брать кровью.
Понятно. То есть период становления ваш личный, да, вот как музыканта с именем, да, он все равно прошел на Западе, на западной публике.
Нет, знаете, все равно...
Но здесь появились уже Денисом Мацуевым, которого знает мир. И с этим, вот,
знаете, если бы у меня не было там успеха, конечно, бы у меня не было. Это парадокс.
И вы не
самое.
Один такой. Вот вы поговорили там Мария Гулегина.
Да,
то же самое.
То же самое.
Ведь это
пока
звезда, которую здесь никто не знал до тех пор, пока она не стала звездой там.
Теперь,
или там Анна Нетребко та же.
Конечно.
И таких можно назвать, кстати, много людей. И среди танцовщиков, балерин, да, и музыкантов на разных инструментах, и дирижеров в том числе. Это,
безусловно,
конечно, парадокс. И для меня это загадка. Ведь мы гордимся, извините за выражение, своей духовностью, мы гордимся своей культурой, мы гордимся своими композиторами, своими музыкантами, но почему-то получаем оттуда вас, готовеньких.
Да, это парадокс. Хотя я никуда не уезжал. Я все равно жил здесь, оставался.
Я понимаю, да. Ну, нам там сказали, что вы звезда.
Ну, это правда, да. Это парадокс. Это мне то же самое сказал Юрий Хатович Тимирканов. Сказал, если бы у меня не было бы там имени, я бы неизвестен здесь. Хотя он здесь всегда был великий. Дирижер.
Это кому претензии? К системе, к публике? Кому, скажите?
Я не знаю. Здесь очень сложно что-то разрушить, потому что все-таки традиции есть традиции. Если человек побеждает на конкурсе Чайковского, с другой стороны, у него всегда здесь очень трудный старт вот, для музыканта.
Угу.
Да, у тебя есть триумф, есть победа, есть предложение, ангажемент и так далее. Но это шанс. Это есть у тебя, так сказать, 4 года до следующего конкурса. Если ты реализовал себя здесь и там тоже, но в первую очередь здесь тоже, потому что здесь важнее. Я еще глубоко убежден, что если ты прошел здесь, как в качестве закалки у русской публики, там ты играешь как будто как в поселке. Для меня сыграть, блин, концерт в Вологде какой-нибудь, не знаю, в Перми, в Екатеринбурге, Новосибирск гораздо сложнее, эмоциональнее и для нервов, нежели в том же Париже, Риме, Люцерне. Я не знаю. Наша публика, она очень сложная. Во-первых, своя. Во-вторых, непонятная все-таки загадочная русская душа. Простой смертный слушатель, который не профессионал. Они все равно, вот тишина в зале, ты захватываешь энергетикой, так сказать, вот атмосферу, ты пытаешься полностью отдать все публике. Но не факт, что у тебя будет удачный концерт. Вы понимаете, я большинство своих удачных концертов сыграл, к сожалению, не в России. Из-за эмоционального вот такого напряжения ужасного. В том же Большом зале консерватории это ужасно мистический зал, я бы сказал. Многие русские музыканты, которые великие наши музыканты, которые жили там, приезжали сюда и играли отнюдь не самые лучшие свои концерты в Москве.
Ну что это, высокие требования или как некая
традиция
закрытость все-таки, какая-то?
Все-таки, наверное, советская система повлияла, когда вот все было закрыто, они выбивались туда, а потом приехали. Единственное исключение Горовец, конечно, который приезжал в 86-м году и дал здесь такой концерт, когда люди, которые были там, к сожалению, у меня не было тогда в Москве. до сих пор помнят этот концерт, этот величайший концерт. Хотя это тоже был своеобразный шоу-бизнес. Это же было разрекламировано, что Горец возвращается, CNN, BBC, прямой эфир на все страны и так далее. Это событие, которое действительно было шагом в шоу-бизнесе в то время, это правда.
Ну вот буквально вот коротенечко все-таки этот пунктиром. Путь от неизвестного имени, но подающего надежды музыканта до звезды мирового масштаба. Он в чем это заключается? Я хочу именно с холодным рассудком это все проследить, может понять, что-то здесь у нас нарушено. Все равно это концерт, он и там концерт, потому что он здесь концерт. Дальше что? Критика. Кто поддерживает?
Нет, критика в нашей деле практически ничего не влияет.
Ничего.
Абсолютно. Тем более в нашей стране, которая...
А там?
Там влияет, да.
То есть там вот
концерт. Уже тоже
концерт.
Меньше стало. Когда ты приезжаешь первый раз в какую-то европейскую или американскую столицу, очень важно, что тебе напишут первый раз. Все-таки там эта критика не ангажирована, там нет такого. Хотя есть свои кланы, есть свои предпочтения, есть, так сказать, никто это не...
Это журналистика или музыкальная критика?
Это музыкальная критика. Настоящая критика. Абсолютно.
Да?
Именно вот есть в Нью-Йорк Таймс специалист, который пишет только о классической музыке. Знаете, не о театре, как у нас, там, один на всех.
На всех, да.
Так сказать, искусство, раздел, и все как будто... Так сказать,
и это влияет на отношение публики к этому артисту?
Безусловно.
Да?
Там читают, но, как правило, тоже парадокс. Когда ты добиваешься имени, тебя очень много могут ругать. Много случаев таких есть. Но, как правило, критика потом уже там не влияет ни на что. Как бы тебя ни ругали и хвалили, это уже предпочтение публики.
Но что имеет значение? Зал, престижность зала имеет значение? Конкурс?
Сейчас настолько сложно стало выбиться молодым музыкантам, даже архиталантливым. Во-первых, конкурс, конечно. Нужно играть на конкурсе. Что для этого нужно? Во-первых, нужно платить деньги, чтобы ехать куда-то, да? Или студенту из консерватории. Нет для этого возможности. Даже если приехал туда, в лучшем случае ты получил какую-то премию. Ничего дальше нету. Даже если ты победил, ничего нету. Сыграл 3 концерта в этой же стране, и все, все тебя забыли. Конкурс Елизаветы в Брюсселе. Великий конкурс, на котором побеждали Гилли, Ашкенази и так далее. За последние 30 лет ни одной первой премии просто не то, что не добилось никакого успеха. То есть они все исчезали из горизонта. Я думаю, что боятся теперь люди туда. Лучше получить вторую или третью премию. Это парадокс какой-то. Дальше. Даже если ты сыграл дирижер, даже если тебя пригласили на какой-то фестиваль, ты попал даже в записывающую компанию, не факт, что у тебя дальше все будет. Это ужас, это огромная трагедия нашей профессии. Мне многие спрашивают, что нужно сделать для того, чтобы вот послезавтра будет совет при президенте Российской Федерации.
Вы являетесь
членом Президентского совета. Президентского совета. Мне нужно что-то сказать, конечно, о том, что происходит с людьми, которые заканчивают вузы.
Я вот, пожалуйста, от себя скажите, да. И от всех от нас, чтобы в армию не брали балалаечников по меткому высказыванию Сергея Ивановича.
Ну, всех, конечно, да. Это, конечно, заявление.
Да.
Да. Балалаечники...
Пожалуйста, наверное, вот пообещайте торжественно в прямом эфире, что вы...
Балалайшники обиделись.
Ну, а вы бы не обиделись? Он же имел в виду не балалайшников, которые
да.
на балалайке играют, он и вас имел в виду тоже,
конечно.
Понимаете?
Это, конечно, большая проблема. Пианист не пойдет в стройбат, безусловно. Это огромная трагедия будет, безусловно, для этого.
Неправильно.
Абсолютно. Но что делать для того, когда люди заканчивают вузы и находятся просто вот, растворяются в этом.
Угу.
Государство, с одной стороны, вкладывает деньги в это, а потом, так сказать, 1% от того, что кто закончил консерваторию, в лучшем случае где-то по прямому назначению играет, либо в оркестре, либо преподает где-то.
Остальные... А какие еще варианты есть?
А больше ничего практически.
Куда туда устроиться? В оркестр,
это,
либо в
это скорее не, это не государственное дело. Это вот сама система вот нашего ремесла, я так считаю. Все-таки здесь невозможно точно понять, что нужно делать. Вы знаете, есть фестиваль «Крещендо», который выявляет новые таланты и дает возможность выступать. И в России, и также будет за рубежом. Будет в декабре 100-летие дягилевских концертов, знаменитых дягилевских концертов, когда Дягилев привез Рахманинова, Шаляпина, Глазунова в Париж и показал Европе. Также вот мы сейчас повезем в Париж, будет 5 концертов в Шанс-Элизе с разными программами, с оркестром маэстро Тимирканова. Новые имена. Есть разные возможности,
новые
безусловно.
Имена,
многие фонды, да.
И новые имена, и крещендо. Вы выявите таланты, которые, безусловно, есть
и
в нашей стране.
И поддержать их, и развивать.
Так они дальше все равно туда уедут.
Но они не уедут.
Ну, в смысле, не уедут навсегда.
Ну,
они
понятно.
Там будут себя растить. Ну,
это правда. И вот
что
многие
обидно.
Задают вопрос. Ну что, вот мы вкладываем там наша великая русская испанистская школа, и все, она растворяется, и все равно уходит за границу. Да? Ну, а с другой стороны, как же теперь? У нас же нету железного занавеса. И мы же не выпускаем. Нельзя, так сказать, вот обязаловка такая. Ты закончил консерваторию, нет, вот, 2 года работай на нас.
Здесь получается другое, потому что здесь это не нужно. Здесь
не нужно, конечно. Вообще все поменялось, и опять же говорю, вот про цену успеха, я пришел к вам в программу, вы, наверное, не того позвали, потому что в нашем деле это точного ответа я вам не назову.
Это везде так. Никто не называется. Но это правда. Ну, боже мой. Ну, только бандит может, наверное, сказать точно, как достичь успеха, сколько это стоит. Да?
Когда ты выходишь на сцену, ты не знаешь, чем вообще это все закончится. А тут конечно, говорить о том, как это сделать несколько лет вперед.
Еще важно, как удержаться, ну, как не пропасть, не исчезнуть, ну, не превратиться. Ведь талант, как я понимаю, такая вещь, которая он его дал, он его может отнять в любую секунду.
Безусловно.
Да? Он же тоже не дается тебе на всю жизнь.
Многие вундеркинды, да. Это большая проблема, да. Когда... Я очень боюсь слова вундеркинд, когда девочка с бантом выходит, играет потрясающую Шопена в 9 лет. Как правило, 90% они все перестают играть в 16-17, как они играли раньше. Вот это парадокс.
А почему это происходит?
Не могу сказать. Во-первых, конечно, портят родители, которые начинают уже вдалбливать ребенку, что она звезда или он, и как можно больше эксплуатировать на этом, раздавая... талант в разные фонды, эксплуатируя, играя концерты, уже забывая об учебе, о занятиях, о педагогах. Это большая проблема. Это родительская проблема, одна из самых больших. Вот если засверкал маленький ребенок, говорит, они думают, что это уже звезда, и все, можно на этом деньги зарабатывать.
Бросают работу.
Конечно, все. Безусловно, нужно бросать работу и ехать с ребенком в Москву, как это сделали мои родители, бросив там все, они были не последними там людьми. Но тут сразу все равно ничего не получится. Даже если получается, крышу от этого нельзя сносить.
А педагоги бывают виноваты?
Безусловно. Смотря кто. Мне так повезло, что, в общем-то, у меня в этом отношении все в порядке было. И Насеткин, и Доренский, который тоже стал практически моим вторым отцом. Это очень важно. Ту атмосферу, которую он создал в консерватории в своем классе, до сих пор это же уникальные профессоры, уникальные, так сказать, такая преемственность. Гинзбурговская школа, это потрясающе. Отметили 75 лет ему в декабре. Он в потрясающей форме, дай бог здоровья. Сейчас они ездили в Бразилию, к сожалению, без меня, и не смог туда поехать. И вот сейчас он будет сидеть в жюри конкурса Чайковского. 13-й международный конкурс грядет у нас.
А, Денис Мещик, вам такой вопрос. А самый необычный концерт, который вы давали в своей жизни?
Ну, могу сказать, вот сейчас в Шанхае был уникальный. Я вышел на сцену, а на сцену растянута моя фотография, наверное, огромная. Там, прямо на заднем плане, как будто я Мао Цзэдун какой-то. Такое ощущение, что в мавзолей зашел. И у моего номера стояли 2 охранника. Вот в военной форме. Это уникально.
Отношения.
Да. Ну... Нет, концертов курьезных было очень много. Да и вообще симпатичных концертов нововременского периода, так сказать. Для английской королевы, для папы римского несколько раз. Там, с тайским королем я играл в 4 руки. Он замечательный композитор. Так сказать, играет, там, джаз пытается играть. И это было очень мило. Многие президенты, так сказать. На тот период это был такой, знаете, такой драйв. Так весело было. И мы даже не осознавали, где мы, для кого играем, что... Такой был,
а бывает, кайф. Что вы меняете программу в процессе концерта?
Бывает. В процессе может, очень редко, но до концерта могу поменять. Но я пытаюсь все-таки этого не делать, потому что публика тоже с ней нельзя шутить. Они идут на определенное произведение, какое бы у тебя имя не было. Они все равно идут и настроены на это. И когда меняешь, это уже сразу влияет. И нужно думать о публике. Я ее очень люблю и дорожу ей, которая все-таки... Тем более русской публике, которую я...
Загадочную. Понять ее невозможно.
Я добивался 10, а то и больше лет.
Кстати, тоже для меня загадка. Иногда наша публика с таким восторгом принимает какого-нибудь среднего музыканта. У нас сейчас в этом отношении, к сожалению, мы всеядные. Это очень обидно, потому что вот эта система гастролей зарубежных звезд, она тоже очень сомнительная. Иногда такое привозят, что думаешь, боже мой. За кого нас держат? Ну ничего.
К счастью, уже стало бы, я думаю, что разбираться.
Да?
Все-таки второй сорт. К сожалению, там, не знаю, вот Бонни М, который приезжает там, в Иркутск, в Красноярск, там кто-то еще на это, может быть, и клюет, но...
Ну, Бонни М, бог с ними. Я имею в виду даже из вашего цеха на сегодняшний момент. Иногда появляются зарубежные звезды здесь, тоже звезды сомнительные, которые так немножко удивляют.
Может быть, я просто редко хожу на концерты в Москве в последнее время.
Давайте мы послушаем, что мы хотели послушать. Слушатели, ты совсем, я увлеклась молодым человеком, да, совсем забыла про аудиторию. Итак, 363-36-59, телефон прямого эфира, берите, пожалуйста, наушники, чтобы слышать вопросы. А здесь Денис Мацуев, который готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть, уважаемые слушатели «Эхо Москвы». Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, вы можете говорить?
Пожалуйста, да. Слушаем вас.
Вы слушаете, да?
Да, 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 конечно.
А, Денис, большое спасибо вам за ваше творчество.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, как возникают ваши импровизации? Спонтанно или это подготовлено? Я слушал вашу потрясающую...
Да, да, поняли. Мы поняли. Простите, ради бога, не очень хорошая связь, но про импровизации вопрос прозвучал. Пожалуйста, Денис.
Спасибо большое. Вы знаете, импровизация вообще, конечно, она необходима не только музыканту, но и обычному человеку в жизни. Мы потеряли это чувство импровизации. Я не скрываю, многие меня, может быть, даже корят за то, что иногда играю джаз на бис, и вообще, сказать, у меня есть некие программы отдельные джазовые, но джаз мне очень помог в этой жизни, потому что чувство импровизации, оно очень важно даже в классической музыке тоже, потому что когда ты импровизируешь, ну, естественно, без изменения текста, импровизируешь в интерпретации, то вот ради таких моментов спонтанных, а если еще рядом находится дирижер, который может тебя поддержать в этом направлении, то тогда вот именно ради того момента я и выхожу на сцену. Это очень редко бывает, правда, но это помогает. Импровизации, я люблю очень импровизировать, просто иногда дома и на сцене. Я иногда даже делаю такой эксперимент, начинаю общаться с публикой, они мне дают темы, я на ходу прям начинаю импровизировать. Угу. Будь то классические темы или просто какие-то джазовые стандарты. Ну,
тренировка еще хорошая, наверное.
Ну да, но да? Это просто меня заводит в хорошем смысле слова.
А с партнером на другом рояле, вот на двух роялях с кем-нибудь?
Да, у нас был такой поединок с Леонидом Пташкой, прекрасным джазовым пианистом в Большом зале консерватории. Вот такая дуэль была такая своеобразная, это был такой драйв. В хорошем смысле слова. И вот, дай бог, у меня получится, может быть, сыграть с Оскаром Питерсоном, моим кумиром, самым последним из магикан в джазовом цехе пианистов. Это уникальный человек. Дай бог, у меня получится с ним сыграть в два рояля. Я об этом очень мечтаю.
Еще звонок, пожалуйста. 363-36-59. Наушники надевает Денис Мацуев и слушает вас. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. 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 Нет никого, что ли? Никого нет. Еще раз пробуем. Так, 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 так. Алло. Алло, алло, алло.
Здравствуйте. 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 Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела спросить Дениса, был ли он в субботу в Доме музыки? Там было совершенно потрясающее действо «Возвращение Персефоны».
Ой, знаете,
неужели вы не были? Ну, Денис, это невозможно. Это и музыка, и слово, и там... Была.
Это я то, что знаю. Серебренников
вы
делал,
знаете,
да?
Вы знаете, в чем дело?
Это было настолько неожиданно, настолько прекрасно, настолько гармонично.
А как Сати Спивакова?
Потрясающе.
Потрясающе? Она там по-французски все это играла.
Я никогда не знала, что она актриса.
Она актриса,
вы
актриса,
знаете,
да.
Я
да,
могу сказать,
спасибо.
Я был в это время, к сожалению, в Швейцарии, записывал пластинку, но до этого я был на гастролях с Владимиром Теодоровичем, моим дорогим Спиваковым. Мы гастролировали по Израилю. И он мне много рассказывал об этом. Я вообще, кстати, замечательно отношусь. Я преклоняюсь перед ее талантом. Она замечательная актриса и вообще потрясающая женщина. И муза Спивакова, которая по жизни с ним его всегда поддерживает. Я знал об этом проекте.
Она уже заслужила это право выйти
конечно,
и показать себя.
Безусловно.
Конечно.
Я знал, как она переживала. И, ну, я созванивался после концерта из Швейцарии, звонил и поздравлял. Знал, какой успех. И поздравляю Сати, дорогую. Она потрясающая.
А вы когда-нибудь работали в таком неожиданном антураже? Вот с драматическими актерами или
знаете, с балетом
кино,
был потрясающий проект. Второй концерт Чайковского стоял в партере. Оркестр сидел в яме. А на сцене пермская труппа танцевала спектакль «Баланчина. Балет империаль». Это потрясающий, так сказать, опыт, хотя я не очень люблю балет, но такой эксперимент был замечательный.
То есть вы что, как концертмейстер, что ли, выступали?
Нет, ну все-таки это концерт для фортепиано с оркестром, и на него поставлен был спектакль «Балет «Баланчина».
Еще звонок, пожалуйста, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. Добрый вечер, пожалуйста, да.
Это НВ, дорогой Денис.
Ой, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как я рад.
Мы первого, конечно, идем на
спасибо.
Концерт «Коломенское». Там было объявление, что вы ведете концерт с Оксаной Федоровной. Я надеюсь, что вы будете исполнять.
Ну, в общем, да.
Ну, мы ждем этого концерта.
Спасибо большое.
Как и каждого вашего концерта.
Спасибо за... В общем, я очень рад вас слышать.
А кто это нам теперь скажите,
это,
Денис?
Это, НВ. Такая поклонница, замечательная женщина, которая...
Вас вот везде сопровождает,
любит,
приезжает на ваши концерты.
Это прекрасно, она, так сказать, ведет, так сказать, такую фотоколлекцию. Это замечательно, что есть такие люди и... Благодарен судьбе, что...
А есть среди них неадекватные люди?
Безусловно. Есть и сумасшедшие фанаты, безусловно.
Что хотят?
Да всего.
Любви, замуж, да, всего, да, и чего, как с ними бороться?
Я в этот момент начинаю импровизировать.
Ну, подождите, это опасно, правда, как с этим бороться? Что, собак спускать на них?
Ну, в основном, слава богу, нормальные, но бывают ненормальные, подходят после концерта, говорят, распишись, я говорю, где, на мне, расстрывает все, и тут при всех, и давай расписывайся.
Ну, расписались?
Да,
не теряется.
А первого, да, я буду вести с Оксаной Федоровой концерт.
Оксана Федорова это милиционер?
Мисс Мира, да, милиционер.
Хорошо. Пожалуйста, наушники еще берите, да еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, 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 алло.
Алло,
да, пожалуйста.
Алло, Денис, вот мне так представляется, что у вас совсем почти отсутствует Метнер в ваших, так сказать, предпочтениях. Но тем у него потрясающий фортепианный концерт, конечно, и замечательный цикл сказок.
Прекрасно, я знаю. Конечно.
Может быть, вы дадите торжественное обещание заняться этим гениальным человеком?
Абсолютно с вами согласен. Соната воспоминаний я играю, и концерт фортепианный. Я очень рад, что был недавно фестиваль, проведенный Борисом Березовским. Не тема, которую вы думали.
Слава богу, уже все знают Бориса, музыканта, замечательного Бориса
Прекрасного пианиста, тонкого и очень такого экстравагантного пианиста. Я очень рад, что он провел метровский именно фестиваль. Действительно, забыт немножко этот композитор, не немножко, а вообще не играют практически его. Я вообще люблю играть неизвестные произведения. Вот, так сказать, допустим, когда мы сейчас ездили в тур с Михаилом Плетневым, с Российским национальным оркестром, он играл вопреки всему. Помимо трех концертов Листа со мной, он играл симфонические поэмы, так сказать, там Прометей, Мазепа, которые никто вообще не играет. А многим, вот еще проблема, вот мы говорим о том, что шоу-бизнес там вошел. Да, действительно, директора залов не дают играть неизвестную музыку, потому что они боятся не продать билеты. Всем нужен только первый концерт Чайковского, второй концерт Рахманинова. Да, это нужно играть, но помимо этого есть ряд гениальных произведений, которые никто не играет. Это большая проблема. И я благодарен вот судьбе, что вот я общался с такими людьми, которым, в общем-то, они не обращают на это внимания, а действительно играют то, что хотят.
А современную музыку?
Ну, современную, я небольшой поклонник.
Не
любите. Если мы говорим об авангарде, я все-таки это не мое. Я считаю, что определение должна присутствовать мелодия. И публика, которая приходит в зале, должна запомнить хотя бы что-нибудь, когда они уходили, а не просто эмоциональный какой-то, так сказать, другой ряд, который просто воспринимается немножко на другом уровне. Это имеет право на существование, но это, к сожалению, мода на это прошла, потому что действительно я небольшой поклонник этого.
Денис, к сожалению, мы должны завершать уже наш разговор. Я хотела буквально там, даже вся у нас не местится вещи, которые мы сейчас поставим. Это у нас, по-моему, Россини. Это Россини я поставила, которую мы еще не ставили, и хотела его послушать. А вы хотите что? Скажите, говорите, пока не поздно.
Вы думаете, что ставьте, что хотите.
Или вы хотели Чайковского.
Поставьте концерт Чайковского с Юрием Тимирканом, заслуженным коллективом Петербургской филармонии.
Давайте. Это у нас номер это один, да? Хорошо.
Да.
Значит, огромное вам спасибо. Я счастлива с вами познакомиться.
Спасибо.
И отвечая на вопрос, секрет там рецепт успеха, на самом деле все просто. Вот с вами поговорив, я поняла, что нужно... Все равно тоже ничего нового не придумаешь. Нужно быть самим собой. Это раз. Возможность все-таки себе не изменять, да? Компромиссы, когда случаются в жизни, все-таки подумать, прежде чем принять решение. Все правильно я говорю?
Абсолютно.
Пока, да. Ну и все.
И пускай ваш сын продолжает пока играть на рояле, если ему это нравится.
Нравится. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Удачи, успехов. И всегда будем рады вас видеть здесь на игре.
Спасибо большое.
Спасибо. Ну.
Программа «Успех». Успехов вам в труде и в личной жизни.